Значит, есть несколько тем, которые я готовил на эти праздники. Соответственно, те, кто из общины участвовали в наших общинных праздниках, это успели уже услышать. Вот я подумал, что правильно это повторить для широкого круга людей. Итак, на сегодня общая тема – это Суккот этого года, и три темы – это осенние праздники как профилактика деменции, радость по-ашкеназски, по-сефардски и русский Когелет. Это как раз тема не новая, но тоже полезно, чтобы было на слуху. Итак, первая тема это осенние праздники как профилактика деменции. Напомню, что праздники по-русски слово праздник от слова праздность, безделье. Еврейское понимание праздника, во-первых, есть несколько названий, есть хаг, есть моэд, есть ацерет. Значит, хаг это от хуг, это круг, то есть это идет возврат к той точке, которая была. Моэд это временная веха. Ацерет – это от лаацор, остановиться, остановка в повседневной занятости, повседневных заботах для того, чтобы было время и силы проделать определенную работу внутри себя. То есть праздники по еврейской традиции – это время работы человека над собой. И правильно проделанная работа, она снимает или отодвигает какие-то серьезные проблемы психологические, а иногда и вот как в данном случае психические. Начну с того, что за последние несколько лет ко мне было много обращений людей, чьи родственники страдают деменцией. И, во-первых, я коротко объясню, что это такое. Во-вторых, покажу, как работа, которую мы проделываем над собой в осенние праздники, может служить этому профилактикой. То есть предотвратить. Итак, деменция – это добровольное слабоумие. Иногда пишут, что это старческое слабоумие, но это зависит не от возраста, это зависит от определенного кризиса, который пережит. Этот кризис может быть пережит и достаточно раннем возрасте, и, соответственно, деменция может развиться у молодого человека. Так я в кармельском Бейт-Авоте Брат видел молодую женщину, у которой деменция развелась после изнасилования, и поэтому ее и поместили, молодую женщину поместили в дом престарелых. Значит, Итак, что может служить кризисом, который приводит к деменции? Прежде всего, это чаще всего это кризис, когда человек не готов принять то, во что он превратился. То есть у каждого человека есть свой образ «я», то есть как я себе себя представляю снаружи. То есть это чисто субъективная вещь, вот, но как бы вот в Кабале это отражается сферой Малхут. То есть то, как я себя позиционирую мир. Чаще это связано с внешностью и самостоятельностью. Соответственно, когда или вот как в случае с этой молодой женщиной, как я себя позиционирую с точки зрения там судьбы, отношения к себе, чего я заслуживаю. Вот. И дальше, если какой-то момент эти вещи страдают, то тогда человек начинает убегать из реального мира в мир виртуальный. Что значит мир реальный? Мир реальный – это когда я осознаю, где я, что я, что со мной происходит. Мир виртуальный – это мир моего воображения. И там может быть масса всякого хлама. Какие-то фразы или ситуации, услышанные от знакомых или увиденные по телевизору, или какие-то обрывки воспоминаний детства, юности и так далее. И человек окунается в этот мир, таким образом убегая от реальности. При этом вот это вот убегание от реальности, оно, во-первых, добровольное, во-вторых, это не болезнь, как шизофрения, переключился и все. Вот. А здесь очень просто возвращаться. Так вот, один из самых свежих случаев, которому я тоже прикоснулся, значит, женщина, гордившаяся своей независимостью, своей самостоятельностью, в какой-то момент понимает, что она без посторонней помощи не может встать с кровати, там до туалета, а потом уже и просто встать с кровати. Вот. И она убегает в деменцию. И когда ее дочка ее пытается как бы пробудить и говорит: «Мама, мама, посмотри, где ты находишься», то та смотрит на нее и говорит: «А почему ты такая жестокая?» То есть мама прекрасно знает, где она находится, вот, но она не хочет здесь находиться. Это и есть классическая деменция. И в таком состоянии человек ведет себя как ребенок, он может свою собственную дочку назвать мамой или женой, или то есть человек там внучку назвать своей женой. Это не важно. Через 5-10 минут человека можно как бы вывести с этого состояния, он опять будет прекрасно понимать, кто перед ним стоит. Вот. Но пока он играет в эту игру. Это классическая деменция. В Танахе она описана на примере царя Шломо, человека, который вошел в историю и мировую традицию как наимудрейший. Действительно, человек вошел как наимудрейший, а признаков такой величайшей мудрости как бы за его жизнь мы так особо и не видим. Есть несколько примеров его суда. Есть как бы самое большое, что он сделал, это построил храм. Вот. И, собственно, остальные вещи у нас лишь косвенные. Там знаем, что он оставил после себя три книги: «Песнь песней», «Притчи» и «Экклезиаст». На иврите это Шира Ширим, Мишле и Когелет. Три книги, в которых он поделился своими жизненными наблюдениями. Первая воспевает любовь, вторая книга мудрости, третья это как бы взгляд на жизнь, как суета-сует, все суета-сует. К этому мы еще сегодня вернемся в третьей части. Так вот, деменция, человек, неважно, мужчина, женщина, чаще всего после болезни, там инсульт, перелом шейки бедра или какая-нибудь другая болезнь, которая человека сильно ограничила в свободе передвижения, или просто женщина, которая ужаснулась своей внешности, как бы так резко постарела. Как бы человек выбирает, разрешает себе такое бегство. Опять же, как бы это касается, чаще всего это задевает людей с, во-первых, высокой и самооценкой, и высокой оценкой окружающими этого человека. И тем более это бьет, соответственно, по психике близких. Итак, что из себя представляет еврейская работа в осенние праздники, как она может быть профилактикой деменции? Попытаюсь коротко изложить сейчас. Значит, итак, у нас за месяц Тишрей, в принципе, есть четыре праздника. Это Рошана, Йом-Кипур, Суккот и Шмини Ацерет, он же Симхат Тора. Я коснусь первых трех праздников. Значит, Рошана это суд в еврейской, в ашкеназской традиции. То есть мы воспринимаем это прежде всего как суд. И мой детский вопрос, почему год надо начинать с суда? То есть ладно, уж судом можно назвать подведение итогов прошлого года, да? Но в этом году я понял это в простом смысле. То есть что суд имеется в виду, что ты из себя представляешь сейчас, на данный момент временно, здесь и сейчас. Вот. По уровням. Духовность, интеллект, чувства, физическое состояние организма, отношения. То есть это подведение итогов. Что я из себя представляю сейчас? Что есть на данный момент? Но, как известно, Рош Шана начинается не с этого. Начинается с вечера, когда мы садимся за стол и поедаем символические блюда. И в каждом блюде мы пытаемся увидеть знак чего-то хорошего, чего мы ожидаем от наступающего года. То есть, фактически, это вечер надежды, вечер позитивного мышления. А работа как бы критическая – это уже на утро. Так вот, получается, мы на что-то надеемся, мы строим какие-то планы, а утром мы спрашиваем себя, а что я из себя представляю на данный момент. То есть, что из того, что, о чем я мечтал вчера вечером, что из этого реально? Вот. Потом, второй день Рош Шана, опять все по кругу. Опять надежда, а потом опять критический анализ. Вот это вот два дня такой работы фактически, во-первых, приводят человека в чувство, то есть он ближе к реальной оценке себя, то есть что есть на данный момент. И как бы, когда он так проделывает такую работу, то он, то человек пытается уже просмотреть, примерно представить себе, в чем может быть смысл его жизни на этот год. Да, безусловно, Бог, жизнь подбрасывает нам сюрпризы, и как писал Виктор Франкл, что смысл жизни не в том, что я жду от жизни, а чего жизнь ждет от меня. То есть жизнь ставит человека перед ситуацией, насколько он ведет себя как человек, в этом смысл его жизни на данный момент. Но, учитывая там свой возраст, свое состояние здоровья, те отношения внутри семьи, на работе и так далее, то есть человек все-таки уже все равно должен на что-то надеяться и строить какие-то планы, но эти планы уже все-таки поближе к реальности. После этой работы в Рош-Ха-Шана есть еще время до Йом-Кипура, и Йом-Кипур это время очищения. Очищение и мыслей, и эмоций, и слов, и организма. То есть это комплексное идет очищение, то есть человек настраивается на непосредственный диалог с Богом и старается быть максимально чище. В этот период те разочарования, те надежды, которые уже стоит пересмотреть, там, не знаю, никогда не полечу в космос, никогда не буду выступать в балете там, или еще чего-нибудь. Там любые детские какие-то юношеские мечты, фантазии. То есть человек уже знает, где он находится в жизни, и он уже более здраво смотрит на себя, и какие-то вещи он может от каких-то вещей очиститься, отпустить их. Это период. Работа этого в Йом-Кипур. И следующий этап это праздник Суккот. Суккот, который у нас называется «Время нашей радости» – «Зман Симхатейну». Соответственно, надо радоваться тому, что есть. Надо напомнить себе, что высшая ступень, которую может человек достичь в ощущении жизни – это радость. И это может каждый себе позволить вне зависимости от материального состояния, вне зависимости от состояния организма и еще каких-то жизненных обстоятельств. То есть в буквальном смысле, если хочешь быть счастливым, будь им. То есть каждый человек может себе позволить радость. Это не надо покупать в магазине. Вот, и не надо убеждать себя, что если бы у меня было это, вот тогда бы я мог радоваться. Нет. Каждый может найти, раскрыть в себе радость, а поводы для радости всегда тоже можно найти. Значит, человек, который из года в год проделывает над собой такую работу, он фактически каждый год оценивает и в каждый год отслеживает, что он есть и как бы по отношению к жизни, по отношению к себе, плюс-минус по отношению окружающих к нему. И поэтому это служит лучшим методом профилактики деменции, которая фактически является результатом того, что человек долго жил какой-то искусственной картинкой себя. Может быть, этой картинке были обоснования. Вот. Но когда эта картинка резко изменилась, а у человека нет опыта вот этого вот проговаривания и очищения, то тогда это может быть для него сильным ударом. И тогда человеку легче психологически убегать от этой реальности. Когда мы говорим про царя Шломо, то из отдельных моментов устной Торы становится понятно, что царь Шломо пытался привести мир к совершенству. И то, что он там женился на огромном количестве жен и взял огромное количество наложниц, это не то, что он собирал себе коллекцию, там, не знаю, как гербарий, а прежде всего это были политические браки, то есть он посредством вот этих вот связей семейных пытался получить влияние на царские дворы и через царские дворы получить влияние на народы. Что из этого вышло? Ничего с этого не вышло. То есть это как раз осталось нереализованным. Поэтому, когда он про себя в Когеле пишет, что там он не отказал себе ни в каком удовольствии, которое мог бы позволить себе, о котором мечтает смертный. Вот. То, а потом он про себя же говорит, что не родился еще человек, который бы видел осуществление хотя бы половины своих мечтаний, то так становится понятно, что как бы его планы действительно были грандиозные, стратегические. Вот, и в результате приходит старость, и он просто убегает от этой реальности. И если читать сам текст без попыток комментаторов приукрасить реальность, то он скатывается даже до идолопоклонства. Но при этом Бог к нему обращается напрямую и говорит, что вот за то, что ты не шел путем отца твоего Давида, царство твое будет от тебя забрано, но в заслугу Давида не из твоих рук, а из рук твоего сына. Если бы человек в состоянии деменции вообще ничего не соображал, то Бог бы к нему не обращался. Если Бог к нему обращается, значит, Бог знает, что у Шломо есть проблески сознания. И поэтому Бог ему все это и проговаривает. Итак, это первая идея. То есть человек, который каждый год делает самоанализ, соответственно, имеет опыт самоанализа и имеет опыт проговаривания смысла своего жизни в тех обстоятельствах, в которых он находится. А смысл жизни есть в любом состоянии. И как писал Виктор Франкл в своей книге «Сказать жизни да», говорит, он обсуждает вопрос страданий в концлагере. Он говорит, а если человек не выйдет отсюда живым, есть ли смысл этих страданий, и есть ли смысл такой жизни? И говорит, да, потому что остаться человеком в таких обстоятельствах – это человеческий подвиг. Это уникальный опыт, уникальное достижение во Вселенной. Поэтому да, есть смысл. Тем более есть смысл у жизни человека в состоянии тяжелой болезни. Итак, это первая вещь. Вторая вещь – радость по-ашкенасски и по-сефарски. Вот перед началом занятия Таня спросила по поводу обычая макать халу в мед. То есть общеизвестно, что в Рош ха-Шана мы макаем халу в мед, и в Рош ха-Шана мы макаем яблоко в мед. И я уже много раз проговаривал эту вещь, что яблоко символизирует сладость природную, то есть яблоко родилось сладким, а мед символизирует как бы то удовольствие, которое было достигнуто в результате труда. То есть труда пчелы, труда пчеловода, труда всех по цепочке, пока оно дошло до нас. В результате мед гораздо более сладкий, чем яблоко. То есть то, что те радости, которые были добыты трудом, для нас более ценны, чем те радости, которые просто для нас, просто на нас свалились неожиданно. Неожиданно, незаслуженно. Из этих двух символов яблока и меда до Суккота у нас доживает только мед. Опять же, в большей части все-таки общин весь этот период макают халу в мед до конца Суккота. Значит, спор уже по поводу Симхат Тора. Надо ли в Симхат Тора макать халу в мед или макать уже халу в соль, как это принято в течение всего года. Итак, Суккот. В Суккот у нас есть несколько заповедей. Заповедь «Четыре вида растений», заповедь «Находиться в суке», заповедь «Радоваться». Значит, заповедь «Радоваться» – это очень странная заповедь. Но чем она странная? Тем, что, в принципе, это эмоция. Вот. А для эмоций нужен какой-то повод или нужна какая-то причина. Вот. А Суккот – это время. Время, когда тебе говорят, в это время надо радоваться. Чему радоваться? Как бы… Радуйся суке, радуйся четырем видам растений, радуйся чему хочешь. Вот, но радуйся. И вот в этом понятии «надо радоваться» тут я в этом году осознал колоссальную разницу между ашкеназским подходом к радости и подходом восточных евреев. Значит, начнем с ашкеназских европейских евреев. Значит, у нас радость воспринимается как труд души. Фактически идеологом радости является у нас живший в конце 18-го, начале 19 века Раби Нахман из Браслава, похороненный в Умане, человек, который за свою жизнь видел много горя и много страданий. Надо понимать, что он родился всего через несколько лет после массовых погромов гайдамаков. Плюс еще те, кто постарше, не забыли погромы Богдана Хмельницкого. Жизнь была тяжелая, эпидемии, нищета, какие-то личные трагедии. И все бежали к нему. Он все-таки внук Балшемтова, на него смотрели с надеждой. Его личная жизнь была тоже непростая. Он сначала, его жена и сын заболевают туберкулезом, он их возит по лучшим врачам, он возит их во Львов на воды. В результате он их похоронит от туберкулеза, он сильно разочаруется в медицине, и у него есть очень много нелицеприятных высказываний о врачах. Он сам заразится от них туберкулезом, он совершит путешествие в Эрец-Исраэль, тоже непростое, и вот все его учение, там, когда он вернется, оно засияет действительно. Он скажет, что все, что я говорил, все, чему учил до этой поездки, говорит, забудьте, сожгите все эти тексты, я совсем другой человек. Путешествие было тяжелым именно потому, что это приходится на время того, что войска Наполеона осаждают, воюют с Османской империей, и, соответственно, значит, корабли с Европы, доступ к этой земле, которая контролировалась турками, был сильно, сильно затруднен. Но со всеми проблемами на пути он приезжает сюда. Тут тоже эпидемия его подгоняет, потом война. Потом он в конце концов возвращается в Европу. У него на руках умирает внук, дочка родила мальчика, и этот мальчик умирает у него на руках от оспы. Сам Раби Нахман после этого 2 недели не мог встать с кровати и говорил, что каждую оспинку на его теле я чувствовал своим. В результате у него в 38 лет сгорает дом. У него это осень, у него активизируется туберкулез, он просит перевести его в Умань. Почему Умань? Потому что когда он совершал паломничество в Эрец-Исраэль, на телеге его провозили мимо Умани, и он услышал историю про евреев Умани, когда банда гайдамаков вошла в город, согнали всех евреев на центральной площади, поставили большой деревянный крест, сказали, кто сейчас не крестится, всех убьем. И никто не крестился. И все евреи были убиты на этой площади. И больше недели эти трупы валялись на этой площади, пока евреи с окрестных местечек не набрались смелости приехать и захоронить это в одной братской могиле. И Рабби Нахман для себя отметил, что он хотел бы быть похороненным рядом с теми, кто отдал свою жизнь за веру. В 38 лет осенью его больного перед Рош ха-Шана перевозят в Умань. И 18-го Тишрея в Холе-Моэд Суккот Рабби Нахман умирает в 38 лет. Этот человек стал идеологом понятия радость. Радость в его звучании – это радость не благодаря тому, что, а радость вопреки тому, что. Это радость как протест реальности, как вызов реальности. Радость, которая на накале всех своих внутренних сил. Он говорит, чтобы впасть в печаль и депрессию, не надо ничего делать. Он говорит, посиди у окна. Но чтобы радоваться, надо мобилизовать все свои внутренние силы. И он сказками, притчами, своим примером заражает людей радостью. Опять же, это прыжок в радость. Это выпрыгнуть из реальности в радость для того, чтобы сохранить себя, сохранить человеческий облик. И это, безусловно, очень сильный урок. Я люблю рассказывать, как в Рош ха-Шана в конце 2000 года я встречал осенние праздники, и особенно Симхат Тора, был в Иерусалиме в Рамоте, и год был очень тяжелый, год интифады. Каждый день происходили какие-то теракты, особенно в Иерусалиме или вокруг Иерусалима. Народ был напряжен. В Иерусалиме очень много высокотехнологичных мест работы. Хай-тек в этом году упал, еще многие люди остались без работы. Год был тяжелый. Там организация Маханаим, в которой я тогда работал, офис в центре города, получилось, что там на площади, которая, ну, примерно метров 50 от издательства Маханаим, там на углу, там, ну, Цомат, перекресток Яфа Кинджорж, там за несколько недель было три теракта. Одна попытка теракта была напротив наших окон, когда грузовик с баллонами газа и ящиками гвоздей остановился напротив наших окон, и в кабине там был водитель и еще один, и они зажгли, значит, вот это вот как бы детонатор. Он у них как-то сработал чуть-чуть раньше и как бы разгорелся в кабине. Один выпрыгнул из кабины и побежал, потому как что-то в машине происходит, и один из от нее побежал. Вот, то на это отреагировали службы безопасности, обезвредили второго, вот, и взрыва не произошло. Это по прямой от наших окон было, не знаю, метров, может быть 15. Соответственно, зона поражения, если бы взрыв произошел, была бы, конечно, гораздо больше. Вот. Это просто иллюстрация, одна из того, что в тот период происходило, чтобы понять, какое ощущение испытывали евреи Иерусалима, подойдя к осенним праздникам. И, соответственно, когда я пошел в синагогу, я для себя так решил, что так как радоваться никакого желания нету, то молитву я как бы помолюсь, когда начнутся акафот со свитками Торы, танцы. Вот я найду себе какую-нибудь книжку там в библиотеке синагоги и так пересижу это время. Вот. Я именно так и поступил, потом так время от времени поднимаю голову. В какой-то момент я увидел, что синагога, в которой находилась порядка, большая синагога, порядка 70-80 человек точно находилось там. Вот. А вокруг бимы со свитками танцевало 5 человек. Из них это 3 мальчика больных Тисмона Даун, болезнью Дауна, которых привели потанцевать, порадоваться. Вот. Их мадрих и еще один парень. Вот. И как бы получается, из всей синагоги только двое не больных людей танцевали вокруг бимы. Вот. Все остальные, по моему примеру, или опустили голову в книжку, вот, или разбились на пары и так жарко о чем-то беседовали. В какой-то момент, когда я это обнаружил, вот, я начал присматриваться к танцующим. Вот. Значит, одного танцующего я поймал на том, что он танцует-танцует, вот, но изредка он бросает взгляды в зал. То есть у него есть как бы самопроверка, самоконтроль. То есть он проверяет себя, как бы нормально ли он, что он танцует. Вот. А одного танцующего я таки не поймал на том, что он поглядывает в зал. Он действительно искренне танцевал и искренне радовался. Я начал за ним наблюдать. То есть что, у всех год был тяжелый, у него одного был год легкий и радостный. Трудно было поверить. Похож ли он на ненормального? Тоже не сильно. Вот. И я подумал, что, наверное, все-таки между мной и им более нормальный он, потому что он нашел в себе силы радоваться. Это вполне как бы укладывается. Опять же, это чисто ашкеназская синагога. Вот там раввином этой синагоги был Раф Вайс, бывший главный раввин Мештерет Исраэль, полиции Израиля. Действительно очень грамотный и сильный раввин. Вот, но вот такое настроение людей. Это радость по-ашкенаски. И в ашкенасской традиции мы так привыкли, что самый святой день в году – это Йом-Кипур. Настолько, что даже путали там у нас часто, что судный день называли не Рош-Шана, а Йом-Кипур, потому что пост. Вот. И в этой традиции получается, как бы, вот есть Рош-Шана, это судный день, потом Йом-Кипур, это как бы приговор скрепляется печатью, а потом Суккот, который как-то особо и не празднуется, но те, которые по-настоящему религиозные, значит, убеждают себя, что нужно радоваться. Это вот как бы фактически я с этим вырос. Это я так воспитан, это ашкеназское отношение к осенним праздникам. И только здесь, уже в Израиле, уже спустя многие годы, я увидел поведение восточных евреев, как они ведут себя в Рош-Шана, как они ведут себя в Йом-Кипур, как ведут себя в Суккот. И оказалось, что это совсем другой подход, другое восприятие жизни. Рош-Шана, когда у нас там ашкеназский еврей 5 часов подряд читает в молитве, что сейчас на небесах решается, кому умереть, кому от камня, кому от зверя, кому мучительной смертью, кому какой смертью, а кому жить, а кому обеднеть, кому разбогатеть. И тихо расходятся после этого из синагоги. Ты выходишь на улицу, вот, и масса семей сефардских, религиозных, жарят шашлыки и празднуют. Вот. Спрашиваешь, а чему вы радуетесь? Говорят, ну как же, это дни в году, когда Бог ближе к нам, вот, и у нас есть возможность к Нему непосредственно обратиться. Вот, то есть мы Его коронуем Мамлехим Ашем Ламелех. То есть мы Его провозглашаем своим царем. Это радость, это праздник. Йом-Кипур у нас приговор скрепляется печатью, и мы его не знаем, и мы пытаемся как-то его смягчить. Изначально подозреваю, что он нехороший. Там есть такая фраза в молитве «Намтик это сод». Как бы подсластить тайну. Подсластить – это значит, что не ожидаем ничего хорошего. Вот. И действительно, там то корона, то война, то каждый раз, то землетрясение, каждый раз что-то случается. Поэтому пытаемся как-то немного подсластить приговор, подсластить реальность. Вот. В махзорах восточных евреев отсутствует символ ашкеназской молитвы в осенние праздники «Пиют унтуне токов». Пиют, который получил свою известность благодаря истории его автора, раби Амнона из Магенца. Трагический погибшего. Не буду сейчас пересказывать, это все можно легко найти в интернете или в любой книге. То есть и этот пиют отсутствует в молитвенниках восточных евреев раз. У восточных евреев нету искора в Йом-Кипур. То есть нету поминания душ умерших. Йом-Кипур – это очищение. И очищение перед следующим праздником, который восточные евреи празднуют гораздо-гораздо ярче, сильнее, чем ашкеназские. Это праздник Суккот. И радость у них не радость как протест реальности, а радость тому, что у меня есть сегодня, тому, что Бог мне дал сегодня. Дал здоровье, дал заработок, дал относительный покой, дал рядом близких людей. То есть, если мы посмотрим даже по ценам на четыре вида растений, то есть четыре вида растений, фактически, как бы главный критерий этрога – это красота, да? То есть там есть несколько требований к нему. Конечно же, это ихус, чтобы там не было примеси лимона, апельсина, там еще чего-нибудь, чтобы это, он был как бы чистокровный этрог. Вот. И, соответственно, дальше, чтобы он был чистенький, чтобы не было там, чтобы он не был продырявлен, чтобы не было черных точек, чтобы не было на нем пятен, чтобы он не был там как-то погрызан или еще что-нибудь, и чтобы он был красивым, плод великолепный. Единственный праздник в еврейском календаре, когда ценится природная красота. Мы больше говорим о красоте приобретенной, как Моше, когда спускается второй раз с горы Синай, его лицо светится, и народ от него разбегается. И Аарон ему говорит: набрось накидку, набрось капюшон на лицо, чтобы народ не разбегался. Маша набрасывает и начинает обращаться к людям, и по чуть-чуть народ к нему собирается, и поэтому первые слова главы Ваегель Маше и собрал как бы народ Маше. И Мидраш говорит, секундочку, это он спустился со вторыми скрижалями, и его лицо светится. А вторые скрижали, это Бог ему диктовал, и Моше вытесывал это из камня. А первые скрижали, это было записано Богом на этих кусках камня. То есть труда Моше не было. И уровень первых скрижали, это более высокий уровень духовности, на котором народ не удержался тогда, и почему тогда его лицо не светилось? И Мидраш Агада говорит замечательную вещь, он говорит, потому что в первый раз он получил и понес, и передал, а второй раз он пропускал это через себя. и несмотря на то, что уровень вторых скрижалей гораздо ниже, пропуская это через себя, он светился. И устная Тора проговаривает, что есть как бы, красота врожденная, а есть красота приобретенная. Там слово «лицо» по-русски «по ним». По ним очень многогранное слово, многофункциональное. По ним, во-первых, множественное число. Да? То есть это не лицо, а лица, лики. По ним это и от «по ним» лифнот, повернуться к, обратиться к лифнот ламишу. То есть это то, чем я обращаюсь к вам. Это одно лицо мое. То, чем я обращаюсь к другим, другое лицо. Там, это обращаться. По ним это еще и к ним, вовнутрь. То есть лицо отражает внутренний мир человека. Все эмоции и чистота, и грязь отражаются на мимике лица. И, соответственно, лицо, которое было там невзрачным в детстве и в юности, может быть очень красивым лицом у пожилого человека. То есть мы говорим о, опять же, больше наша европейская ментальность, о красоте приобретенной, красоте, которая результат работы человека над собой, красоте, когда душевные качества отражаются на лице. Сфарадим больше радуется в Суккот, и самые дорогие Арбат Аминим покупают восточные евреи. Почему? Потому что красота мимолетна. Надо ценить красоту. Надо ценить то, что у тебя, то хорошее, что у тебя есть на данный момент жизни. И получается, что, допустим, там, если ашкеназские евреи, там, Хабад, например, у них обычай не спать в суке. Почему? Потому что в той реалии, где Белоруссия, Литва, где истоки Хабада, такие погоды в этот период, и это совсем не удовольствие спать в суке, и это просто опасно. Есть высказывание в Талмуде «Мецтер патур мина сука», то есть тот, кто не получает удовольствия от суки, он от нее свободен. Вот. Восточные евреи переносят, там застилают суку коврами, всячески украшают стены. Я помню, у меня есть замечательная семья, знакомые Беньямин и Илана Бен Йосеф. Живут в Иерусалиме, они там какое-то время, чтобы уехать из страны, он в прошлом физик-ядерщик, они уехали в Ташкент, посидели там немножко в Ташкенте, нашли кому заплатить и уехали в Израиль. Алия 70-х годов. Но вот они пропитались обычаев восточных евреев, и поэтому я помню, когда там еще лет 20 назад Веня проводил в суку телефон. Этот вот телефон на длинном проводе проводил в суку, чтобы почувствовать в суке действительно свой дом на эти дни. Вот. Так вот, у восточных евреев получается, что Суккот – это следующая ступень по отношению к Рош ха-Шана и Йом-Кипуру. Ты поднялся до уровня того, что ты можешь радоваться, радоваться жизни, радоваться тому, что, что у тебя есть. И это как раз очень созвучно двум ноткам в книге Когелет. Когелет достаточно пессимистичный текст, но несколько раз он говорит, что хорошо для человека жить, есть, пить и радоваться плодам труда своего. Сейчас я... Найду эту, найду сходу эту цитату. Вот, например, это в переводе Наума Басовского в, соответственно, в 5 главе. «И все тот дни он скорбью ведом, и жадности с глаз выжимает влагу, есть и пить, и вдохновляться трудом, вот единственное в жизни благо. А если это дал тебе Бог, а не только одно людское имя, Он сделает так, чтобы ты смог воспользоваться трудами своими». И, конечно же, концовка Куэллет, когда он говорит, что надо помнить о Боге и быть человеком. Вот опять же в стихотворном переводе Наума Басовского: «Пока не порвался серебряный шнур, и золотая чаша еще цела, и ворот в колодце не утонул, и кувшин с водой стоит у стола, и прах не ушел в землю, которой он был, а дыхание к Богу, кто дал его, пока ты все навек не забыл, помни Создателя своего». Значит, знаете, в Мишне есть знаменитый спор по поводу того, что у нас символизирует сука, спор великого Раби Элиэзера Гурканаса, мнение, и его одного из учеников, чье имя даже стало более известным, чем учителя, это Раби Акива. Так в Мишне говорится: «Ананей кавод Раби Элиэзер, Раби Акива умар сукот мамаш». То есть Раби Элиэзер говорит, что в суке мы сидим в память об облаках славы, которые сопровождали евреев в пустыне. То есть фактически ты барахтаешься в жизни, а на самом деле надо просто уметь полагаться на Бога. Надо знать, что Бог о тебе заботится и даст тебе все необходимое. Вот. В этом, мне кажется, очень преуспели ашкеназские религиозные евреи, когда вот от реальности мы выпрыгиваем сразу в ощущение прочувствовать облака славы, почувствовать свою защищенность в Боге. Мнение Раби Акивы Суккот мамаш. Суккот мамаш, мы собрали урожай. У нас есть уже некоторая уверенность в завтрашнем дне. Есть еще последние теплые деньки. Дождь может пойти в любой момент. Мы радуемся этим денькам и радуемся тому, что нам Бог дал возможность сейчас сидеть и радоваться. Вот Суккот-Мамаш. И мы не прячемся за тем, что у нас есть, но мы выходим пожить чуть-чуть в суке, чтобы почувствовать и свою близость с природой, и близость с Богом, и насладиться последними теплыми недождливыми днями. Это опять же, как старый еврейский вопрос, кто прав, и старый еврейский ответ, оба правы, да? Вот. Кто правы, ашкеназим или сфарадим? Вот. Лично мы дома в семье уже больше 20 лет. Я завел такой обычай, что вечером в пятницу после Каббалат Шаббат, уже после Кидуша, когда начали трапезу, каждый за столом вспоминает, что хорошего лично у него было на этой неделе. Бывают недели очень непростые. Настолько непростые, что еще с четверга начинаешь задумываться, что можно сказать за субботним столом. Вот. Но это тренировка. Мы настолько привыкли смотреть на то, чего у нас нету, что мы просто не замечаем того добра, того хорошего, что у нас есть, того, что мы имеем. И мы даже не задумываемся о том, что надо сказать Богу спасибо за то, что у нас это есть. Вот. Поэтому такая тренировка, она очень важна. Магид из Дубна, любимчик Виленского Гаона, он в своей книге пишет, что количество радости, количество удовольствий в жизни богатого и бедного одинаковое. И это замечательная абсолютно идея, то есть поводы разные, да, чему радуются, но количество одинаковое. То есть надо просто на это обращать внимание. И это меняет нарратив, меняет ощущение жизни. В результате это отражается, безусловно, и на здоровье. На здоровье, прежде всего, как профилактика сахарного диабета второго типа. То есть гипергликемия, обычно это состояние, которое возникает от чувства нехватки удовольствия в жизни. А когда ты каждый раз вспоминаешь, что хорошее у тебя было, ты чувствуешь, что у тебя есть удовольствие в жизни. Вот. Это вторая тема. И третья тема – это русский Когелет. Русским Когелетом я назвал сказку о несмеянии царевне. Во-первых, она замечательна в записи собирателя сказок Афанасьева, сборники Афанасьева, она и начинается, и заканчивается некоторыми философскими посылами, очень созвучными с началом и концом книги Когелет. И сказка, которая фактически тоже подводит у нас вот этот вот итог обсуждения понятия радость в столкновение вот этих вот двух подходов, ашкеназского и сефардского. Значит, давайте я вам ее прочту целиком, а потом еще чуть-чуть объясню. Значит, во-первых, надо сказать, что у нас здесь фактически два главных персонажа этой сказки. Один – это сама Несмеяна царевна. Она появляется у нас в начале и в конце сказки. Второй персонаж – это работник. Он фактически, ему посвящена большая часть текста. Что интересно, сказки, во-первых, это не просто сказки. Раби Натан, ученик Раби Нахмана из Браслова, в введении к сказкам Раби Нахмана говорит о том, что сказки народов мира – это божественные искры, разлетевшиеся по свету. И Раби Нахман, он говорит, он не писал сказки, он сказки исправлял. Он брал народные сказки и, зная их каббалистическую основу, их исправлял. Потому что люди, когда пересказывают там, детям сказки на ночь, они могут, они чего-нибудь там от себя добавляют. И так сказки по чуть-чуть приобретают что-то, что затемняет, забивает центральную идею, божественную идею. Поэтому Раби Нахман, он сказки очищал с позиции каббалы. Вот. Эта сказка замечательна тем, что от начала до конца она абсолютно соответствует еврейскому взгляду на жизнь. Замечу даже в скобках больше сефардскому взгляду на жизнь, чем ашкеназскому. И она не нуждается в очищении. Перед тем, как я прочту сказку, я прочту одну цитату Рабиндраната Тагора, которая мне очень близка. «Радость есть единственный критерий истины, и мы узнаем это, когда, прикоснувшись к истине с большой буквы, слышим исходящую из нее музыку и ощущаем радостное приветствие, которое она посылает истине, заключенной в нас самих». Итак, сказка «Несмеяна царевна». «Как подумаешь, куда велик Божий свет? Живут в нем люди богатые и бедные, и всем им просторно, и всех их презирает и рассуждает Господь. Живут роскошно и празднуют, живут горемычно и трудятся, каждому своя доля». Ну, разве не Кагелет? Дальше. «В царских палатах, княжьих чертогах, в высоком терему красовалась Несмеяна царевна. Какое ей было житье, какое приволье, какое роскошье, всего много, все есть, чего душа хочет. А никогда она не улыбалась, никогда не смеялась, словно сердце ее ничему не радовалось. Горько было царю отцу глядеть на печальную дочь, открывает он царские палаты для всех, кто пожелает быть его гостем. Пускай, говорит, пытаются развеселить Несмеяну царевну. Кому удастся, тому она будет женою. Только он это вымолвил, как закипел народ у княжьих ворот, со всех сторон едут, идут и царевичи, и княжевичи, и бояре, и дворяне, полковые и простые, начались пиры, полились меды, царевна все не смеется». То есть традиционная идея о том, что чтобы радоваться, нужна причина. Но тут у нее причин для радости предостаточно. А сердце ее ничего не радуется. Это то, что пишет в Когелете царь Шломо, что попробовал испытать себя радостью и ничего в этом не нашел. Попробовал весельем, попробовал строить, попробовал все, что чувствует человек, что это его как бы даст ему ощущение жизни. Попробовал, говорит, все это суета, сует и погоня за ветром. Дальше второй персонаж сказки. На другом конце в своем уголке жил честный работник. По утрам он двор убирал, вечерами скот пасал, в бесперестанных был трудах. Хозяин его, человек богатый, правдивый, платою не обижал. Только покончился год, он ему мешок денег на стол, бери, говорит, сколько хочешь, а сам в двери и вышел вон. Работник подошел к столу и думает, как бы перед Богом не согрешить, за труды лишнего не положить. Выбрал одну только денежку, зажал ее в горсть, да вздумал водиться напиться. Нагнулся в колодезь, денежка у него выкатилась и потонула на дно. Остался бедняк ни при чем, другой бы на его месте заплакал, затушил, из досады в руки сложил, а он нет. Все, говорит, Бог посылает, Господь знает, кому что давать. Кого деньгами наделяет, у кого последние отнимают. Видно, худорачил, мало трудился, теперь стану усерднее. И снова за работу. Каждое дело в его руках огнем горит. Кончился срок, минул еще год, хозяин ему мешок денег на стол, бери, говорит, сколько душа хочет. А сам в двери вышел вон. А работник опять думает, что Бога не прогневить, за труд лишнего не положить, взял денежку, пошел напиться и выпустил невзначай из рук денежка в колодезь и потонул. Еще усерднее принялся он за работу, ночь не досыпает, день не доедает. Поглядишь, у кого хлеб сохнет, желтеет, а у его хозяина все бутеет. Чья скотина ноги завивает, а его по улице брыкает. Чьих коней под гору тащат, а его и в поводу не сдержать. Хозяин разумел, кого благодарить, кому спасибо говорить. Кончился срок, миновал третий год, он кучу денег на стол. Бери, работничек, сколько душа хочет, твой труд, твоя деньга. А сам вышел вон. Берет работник опять одну денежку, идет к колодезю воды испить, глядь, последняя деньга цела, и прежние две наверх выплыли. Подобрал он их, догадался, что Бог его за труды наградил, обрадовался и думает, пора мне бел свет поглядеть, людей распознать. Подумал и пошел, куда глаза глядят. Идет он полем, бежит мышь. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сама пригожусь. Дал ей денежку. Идет лесом, ползет жук. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь. Дал ему денежку. Поплыл рекою, встретился сом. Ковалек, дорогой куманек, дай денежку, я тебе сам пригожусь. Он и тому не отказал, последнюю отдал. Сам пришел в город, там людей, там дверей. Загляделся, завертелся работник на все стороны, куда идти не знает. А перед ним стоят царские палаты, с ребром, золотом убраты, у окна несмеяна царевна сидит и прямо на него глядит. Куда деваться? Затуманилось у него в глазах, нашел на него сон, и упал он прямо в грязь. Ну, в обморок упал. Откуда не взялся сон с большим усом? За ним жучок-старичок и мышка-стрижка. Все прибежали. Ухаживают, ублаживают, мышка платьице снимает, жук сапожки очищает, сом мух отгоняет. Глядела, глядела на их услуги, несмеяна царевна, и засмеялась. «Кто, кто развеселил мою дочь?» – спрашивает царь. Тот говорит «я», другой «я». «Нет», – сказала несмеяна царевна, – «вот этот человек», – и указала на работника. Тотчас его во дворец, и стал работник пред царским лицом молодец молодцом. Царь свое царское слово сдержал, Что обещал, то и даровал. Что же редко? Я говорю, не во всем ли это, не во сне ли это работнику снилось? Заверяют, что нет. Истинная правда была. Так надо верить. Чем сказка закончилась? Тем, что надо верить. Итак, тут каждая деталь, она имеет свой смысл. Недрессированные звери развеселили царевну. Она указывает именно на него, на работника. Чем он отличался от всех, кто приходили туда? Конечно, можно сказать, что те приходили с конкретной целью ее развеселить, испытать свою судьбу. Но зачем нам все эти подробности о том, как он работал, как он терял свою денежку, для того, чтобы показать, что всю жизнь человек жил ощущением, что как бы, я должен вести себя честно и порядочно, но я понимаю, что у Бога есть какой-то свой план. Бог, кому считает правильным, тому и то, что нужно, и дает. И, соответственно, то, что было у этого работника и отсутствовало у всех остальных, вот это вот непосредственная связь с Богом. И вот эта вот связь с Богом, прикосновение к истине с большой буквы, оно и дает внутреннее ощущение радости. И это то, что почувствовала царевна. Она подключилась к вот этому вот каналу этого работника. И сказка, безусловно, пока аналог, русский аналог нашего экклезиаста, нашей книги Когелет, потому что в жизни можно видеть много всего, и не всему можно найти логическое объяснение. И царь Шломо в этой же книге проговаривает, что есть и то, что праведник, который заслужил судьбу грешника, и грешник, который заслужил судьбу праведника. То есть можно всякое видеть под солнцем. И надо человеку трудиться и стараться быть довольным плодами рук своих и верить в Бога. Вот он, русский аналог нашей книги Когелет. В этом году интересно было Суккот. В принципе, традиционно книга Когелет читается в синагоге в субботу Суккот. А в этом году у нас суббота Суккот – это первый день. То есть первый день Суккота у нас совпал с субботой. И получается, что первый день праздника радости мы начали с такого непростого старта, да? С достаточно пессимистичного текста. Но этот текст, он внутренне оптимистичен, что человек должен радоваться тому, что дает ему Бог. Смотреть на то, что есть, и этому радоваться. И полагаться на Бога, у Бога свой план на человека. И бывают и такие судьбы, как у этого работника. Из грязи в князи в буквальном смысле. Вот это то, что я хотел вам предложить сегодня. Вопросы, выступления, высказывания, пожалуйста. Можно включать микрофон.
Рафаэля, ну вот если это сравнительно такой простой, в общем, совет, что вот действительно радуйся тому, что есть. Почему же так много, можно сказать, большинство людей, почему этому надо вот так специально учить и специальное учение? Это значит, что большинство людей этого не делает. Почему это так трудно? Вот что в человеке препятствует этому так на таком базисном уровне?
Спасибо большое за вопрос. Значит, вы мне напомнили одну вещь, которую я сегодня не сказал. Значит, готовя урок в пятницу, урок учеников Рава Йоэля, Зихроно Левраха, я как бы проанализировал. Понятно, что все мы под впечатлением того, что в Тель-Авиве в Йом-Кипур какие-то левые экстремисты сорвали молитву на улице Дизингов. Вот. Я не видел фотографий, но я так просто, как бы визуализируя в голове, подумал, что как бы не могло быть среди них выходцев из восточных стран. То есть явно это там были именно ашкенази. Вот. И я решил себя перепроверить и задал вопрос: как вы думаете, выходцы из каких стран участвовали в срыве молитвы в Йом-Кипур на улице Дизенгоф в Тель-Авиве? И все, не сомневаясь, сказали: конечно же, они европейцы, конечно же, они ашкенази. А вопрос: почему? Мне кажется, ответ лежит именно в графике духовного развития восточных народов и европейских народов. Восточные народы были язычниками, и их всех загнали под ислам, и они все мусульмане. В принципе, как бы внутри ислама есть небольшое развитие, но там внутри, на Востоке, внутри семей есть преемственность из поколения в поколение. Да, безусловно, кто-то более религиозный, кто-то менее религиозный. Я говорю и про мусульман, и про евреев, выходцев из восточных стран. Но все они на как бы одной шкале. То есть кто-то более религиозный, кто-то менее религиозный, но все они верят в Бога. И набор базисных представлений о жизни – у всех одинаковый. У европейских народов развитие происходит, наверное, в виде маятника. То есть бросает из стороны в сторону. Сначала отказ от язычества в христианство. С одной крайности в другую. Потом с одного в христианство в другое христианство. Там раскол католики православные, или раскол там реформы Мартина Лютера, лютеране и как бы традиционные до этого христианства. Потом эпоха Возрождения, отказ фактически от идеалов христианства и попытка вернуться, там, искать ответы в древней философии, потом уход в коммунистическую идеологию, потом уход от коммунистической идеологии в религию, будь это восточное учение или будь это то же самое там махровое православие. То есть каждый раз это метание из стороны в сторону, отказ детей от веры отцов, конфликты внутри семьи до смертельной вражды на основе веры. И поэтому вот эти вот метания, они отражаются на психике. Иногда это дает позитивный эффект. У Раби Нахмана из Браслова есть притча Шнеоманим. Два творческих деятеля. Там царь заказал двум великим мастеровым художникам роспись своих ворот царских. Разделил ворота на две части, дал одному, дал второму. Значит, один, значит, расписал план работы и планомерно день за днем работал так, чтобы выполнить заказ царя. Когда сняли ткань, все в восторге, насколько замечательно, совершенно то, что он сделал. Второй получил деньги от царя, пропил, прогулял. Потом в какой-то момент он спохватился, что уже скоро надо сдавать заказ царю, а у него ничего нету, и он искренне молится Богу, он кричит, он просит о помощи, и он начинает что-то делать быстро. И когда сняли ткань, то все ахнули. Оказалось, что то, что он изобразил, оно гораздо выше, чем то, что было у второго мастера или у первого мастера. И сюжеты первого как-то вплетены в что-то большее и более возвышенное у этого второго мастера. Вот. Этой притчей как раз Раби Нахман и показывает, что есть два пути служения Богу, собственно говоря, на чем стоит хасидизм, что есть путь поступательного движения по лестнице вверх, ступень за ступенью, вот, а есть служение рывком, скачком. Так вот, я думаю, что вот это вот дало свой эффект, например, в научных открытиях. Все-таки мы видим, что европейцы более по характеру истеричны, и породили больше творческих идей, чем Восток. Возьмите поэзию. возьмите там Пастернака и Омар Хайяма. Омар Хайям великолепен. Вот. А Пастернак выше в своих психических порывах, в своем отчаянии, в своем каком-то на грани истерики прорыве. То есть совсем другой уровень. Простая истина, да, что радоваться тому, что есть. Вот. Как-то в Европе, наверное, эта истина осталась менее замеченной. Отсюда и там, насколько идея Раби Нахмана о радости как протесте реальности, так и легла на душу людям. А восточный путь вот, поступательного развития, вот, духовность, мудрецы, вера, оно все течет, оно развивается, но оно плавно развивается, как река, которая пробивает себе дорогу, пробивает себе русло. Не знаю, вот такая вот мысль. Так. Где у нас
Таня? Элечка, большое спасибо вам за все.
Ой, Любочка, рад вас слышать. Здоровья вам.
Здоровья вам, удачи, радости и всего самого-самого лучшего и счастливого.
Да, рад вас слышать. Так. Ну что, кто-то хочет еще что-то спросить, сказать?
Я хочу, если кому-то это интересно, поделиться техникой, которая помогает жить и держать себя, если не в радости, то, во всяком случае, в позитивном состоянии духа. Техника очень простая, быстро входит в привычку и помогает радоваться, по крайней мере, всему тому, что просто есть. Значит, очень просто. Вечером после Шма Исраэль, уже перед сном, вспоминаешь, что хорошего было в течение дня, что ты сам сделал хорошее в течение дня. Причем надо вспомнить и собрать таких, по крайней мере, 10 моментов. Вот это было хорошо, и вот это было хорошо, и здесь я был молодец, и там я. Вполне на высоте. 10 сначала очень трудно, потому что мы как-то привыкли мыслить негативно и всегда за себя ругать, советское воспитание. И вообще жизнь действительно подкидывает очень много оснований для негатива. Все равно найти что-то хорошее. Поначалу трудно, потом постепенно привыкаешь, находишь, научаешься находить. Очень быстро 10, как бы возникает способность, привычка, умение набрать 10 таких позиций. Очень просто. После этого в совершенно нормальном психологическом состоянии спокойно засыпаешь и прекрасно спишь всю ночь. Утром встаешь достаточно отдохнувший. Очень быстро по мере освоения этой техники, даже в течение дня, когда наступает какая-то хандра, усталость, отчаяние и так далее, когда все не ладится, просто садишься в уголок и начинаешь собирать, вот что до сегодняшнего момента, вот до этого, до того, как случилось в течение дня, что за утро, за середину дня, за полдня произошло хорошего. Вот, пожалуйста, на стол 10 позиций. И действительно, способность радоваться формируется как привычка.
Здорово, спасибо.
Да, надо думать о хорошем.
Да. Спасибо. Тов, всем радостных праздников. Научиться за эти дни радоваться. и чтобы эта радость в течение всего года нас поддерживала.
Спасибо, Рафаэль. Хак самех.
Хак самех, Мадим.
Огромное спасибо.
Счастливо. До свидания.
Доброго праздника.